Шалом, дорогие друзья, доброго и благословенного дня. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Тейлим или Псалмов, и сегодня будем читать 48 главу. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша учеба поднималась как молитва за скорейшее возвращение домой всех заложников, чтобы Всевышний по милости своей укрепил их души и тела, защитил их от всех тех кошмаров, которые могут их окружать, и дал им возможность в скорости, без ущерба для безопасности страны, вернуться к мирной жизни, мирному и процветающему обществу. Мы с вами читаем 48-й Псалом, есть много споров о том, в каком ключе его нужно понимать. Некоторые говорят, что это песнопение сынов Кораха написано пророчески и предназначено для того, чтобы народ Израиля, приходящий на поклонение пред лицом Всевышнего три раза в год, пел эту песню прославления Всевышнего, видя Иерушалаим, видя храм, восхищаясь величием храма, народ познавал бы и величие Всевышнего и пел бы это песнопение. Другие комментаторы, пытаясь найти какие-то исторические привязки в этом псалме, например, корабли торшистские, говорят, что речь идет о гимне, который сложили в память о победе в какой-то войне, в которой нападение на Израиль произошло со стороны моря, и Всевышний дал победу народу Израиля. В память об этой войне, о которой мы ничего не знаем, сложено это песнопение. Другие говорят, что это в память о поражении Санхерива у стен Иерушалайма. Но, на мой взгляд, мне ближе толкование читать этот псалом как продолжение предыдущего псалма о воцарении Всевышнего над народами мира. Над всем миром, по сути. Итак, «Шир мизмор ливней Корах» – песнопение сыновей Кораха. «Гадоль Адонай» – велик Господь, «умегуляль меот» – и прославляем чрезвычайно. «Бир Элогейну» – в городе Бога нашего, «Ар-Кадшо» – гора святости Его. Можно было бы понять этот стих, как «Господь велик и чрезвычайно прославляем в городе Бога нашего на горе святости Его». То есть, есть город Бога нашего, есть гора святости, и там, на этой горе, Бога нашего чрезвычайно прославляют. Ну, это довольно странное понимание, которое оно есть в комментариях, потому что Бог прославляется не на очень маленьком месте, которым является храмовая гора. Можно сказать, что тот, кто попадает на храмовую гору в городе Бога нашего, тот ощущает, особым образом ощущает величие Господне. Обычно султаны, диктаторы любят строить себе дворцы, любят строить себе какие-то президентские замки или что-то подобное, и такой принцип «место красит человека». Для того, чтобы показать свое величие, царь из крови и плоти или властитель из крови и плоти, как его ни назови, президент или вождь, строит себе великий дворец. Где сегодня Израиль приходит как центральное место для молитвы? Нет, не потому что верит, что там живет Всевышний. Самое намоленное место в Израиле современном – это стена плача, которое не бог весть какое архитектурное сооружение. Но здесь можно сказать, что Господь красит место, что когда человек приходит на место поклонения, ощущает величие Господне, ощущает присутствие Господне, в городе Бога нашего, на горе Его святой, не архитектурное сооружение, не красота архитектуры показывает величие Бога, потому что наверняка есть храмы, здания и покрасивее, а ощущение величия Его наполняет человека, наполняет его присутствие не величием архитектуры, а именно величием святости. О святости мы говорили вчера. Ефе, ну, прекрасная возвышенность. Опять-таки, если посмотреть на гору Сион, на храмовую гору, Она на самом деле не гора, она самое низкое место в Иерусалиме. Она окружена горами и такой холм, который находится достаточно в долине. Но вознесение, которым возносится душа в присутствии Господнем, дает ощущение красоты. Масос коля арец, радость всей земли. Арцион, гора Циона. Иркатей Цафон, подножья севера. Что такое подножья севера? Есть несколько разных взглядов. Некоторые говорят, ну, это понятно, географически гора Цион находится с северной стороны Иерушалайма. То есть на севере от Иерушалайма гора Сион. Другие пытаются дать этому такую мифологическую окраску, потому что дальше будет речь идти о царях из других народов, которые пришли. У многих народов боги обитают в горах на севере. Какой такой северный Олимп существует, вот они воспринимают. А вот он настоящий север, вот оно, настоящее жилище Бога. Мне трудно принять такое толкование. Есть и толкование Раши, который говорит, что в северной стороне жертвенника человек приносил жертву за грех. Он входил туда, подавленный грехом, под властью греха. Когда его жертвоприношение было принято, он с радостью выходил оттуда. То есть это место, где горесть, рабство греха превращается в радость освобождения от греха. И так или иначе можно видеть, в чем радость. Радость в присутствии Господнем, радость возможности присоединиться к Божьему народу, присоединиться к Божьему. Очень часто Иерусалим в контексте историческом воспринимается как такое место печали. И западная стена, это как называется? Стена плача. Место, куда приходят плакать. А здесь говорится о том, что место-то, храм, предназначен для веселья, для освобождения от греха, для освобождения от любого груза, от печали. Бог – это Бог освобождающий, дающий человеку свободу от греха. И поэтому, можно сказать, это место, находящееся севера от Израиля. Или это аллюзия на жертвенник, но на это место святости ко Всевышнему приходят, чтобы освободиться от греха. Кириат Мелех Рав, город великого царя. В книге Эзры, когда народ Израиля переписывается с зарубежными правителями, рассказывается о том, что тут был храм, который строил великий царь, который строил Шломо. Поэтому комментаторы, которые говорят о том, что речь идет о песне паломников, говорят, что это храм Шломо. Но Мелех Рав, царь великий, это и Всевышний. И так можно сказать, что люди, которые приходят пред лицо царя земного, и в страхе приходят. Когда тебя позвали к царю, страшно войти к царю, а к нашему царю можно прийти с радостью, потому что это место радости всей земли. Элоим беармонотея нуда лемезгах. Бог в замках его, то есть в замках города, в замках Иерусалима, известен как крепость. И снова такая интересная метафора. Человек, который строит замок, строит его, чтобы замок его защищал. Мой замок, моя крепость, мой замок меня защищает. Тем прочнее, чем сильнее замок, тем крепче моя защита. Но здесь Бог, который сказал, постройте мне святилище, я буду жить в вас. Божественное присутствие делает замок крепостью. Не замок защищает человека, а Бог защищает свой храм. Не Бог, который защищен огромными тяжелыми стенами храма, а Бог, присутствие которого защищает храм. живет не в самом святилище, это только метафора. Он говорит, я буду жить среди вас. Он живет за стенами своего святилища, в народе своем. Кейне малахим ноаду, потому что вот цари назначили себе встречу. Цари мира назначили, современным языком сказать, такую конференцию в Иерусалиме. Ливайд – это значит назначить собрание, назначить сбор. Авру яхдав – собрались вместе, сказали, я буду, и ты будешь. Вместе цари вдруг, неожиданно пришли в Иерусалим. Можно сказать, опять-таки провести параллель с той войной, о которой много говорится у пророков, что пришли воевать в Иерусалим. И они не успели даже начать воевать, как они передрались друг с другом, и произошло то, что произошло. Можно сказать, что после этого есть такая мирная, воцаряющая Всевышнего конференция новых объединенных наций в Иерусалиме. Цари собрались вместе в этот Иерусалим. Эмарау, кен, тамау, они увидели и удивились. Невалю, испугались. Их пазу скрючились, как будто человека поражает боль, и он скрючивается. Рада ахазатамшам хайль ке юледет. И дрожь, как у роженицы снова, которая скрючивается, охватила их от ощущения присутствия святости Божией, от ощущения величия Господня, их охватила дрожь. Причем это цари, которые, как обычно, ведут себя вальяжно, степенно, и они работают над своей походкой, над своей пластикой, такие вальяжные, плывущие плавно, величественные цари, еще наверняка в величественных одеждах, вдруг они поражаются страхом. Буруах кадим тишавер униот Таршиш. Ветром ломаются корабли таршишские. Можно сделать аллюзию на описание войны Иошафата, которого за союз с Иудеей, с Израилем, за союз со злодеями разрушили корабли таршишские. Это есть множество комментариев, но можно сказать, что вся свита военная, все красивая экипировка царей, которые плыли, и величие их было в кораблях их, все это было разрушено. Потому что здесь не видно какого-то плача, какой-то скорби царей. Здесь есть признание Бога царем. Кашер шаману кен раину. Как мы слышали, так и увидели. Получали какие-то донесения. Если языком древности, то, конечно, не было интернета, не было какой-то системы скорой связи. И информация доносилась, порой обрастая мифами, украшаясь всякими разными завитушками для красного словца. И стоит всегда сходить посмотреть самому, а что там было. Цари, которые увидели то, что они увидели, они говорят, то, что мы слышали, то мы и увидели. Бир Адонай Цваот, в городе Бога воинств. Мы говорили в прошлый раз о значении Бог воинств. Бог, который управляет всем, управляет и событиями природы на земле, и управляет и воинствами людскими. Как-то кажется, что кто-то ведет войну, есть присутствие Божье в этом. И цари говорят, все, как нам и рассказывали, все, как мы и слышали. Бир Элоэйну, в городе Бога нашего, здесь цари принимают Всевышнего своим Богом. И говорят дальше, Элоим Иконенеа Адулам Села, да укрепляет ее Бог навечно, его Иерусалим, Бог вечно. Они видят этот город. И каждый царь имеет свою столицу. У каждого царя есть своя империя со своим политическим устройством. Все у них есть, и каждый может сказать, в нашей Бурхтане очень хорошо. Наша страна – самая лучшая страна на свете. Наш социальный и политический строй – лучший в мире. Но они видят этот город, в котором воцарился Всевышний, и они говорят, это пусть он будет тоже нашим царем. Пусть этот город укрепляется, и Всевышний поддерживает его вечно. Дальше, возможно, слова, собственно, сынов Короха, слова поэта. «Дамину илаим хаздеха, бекеревей халеха». Мы размышляли о милости Твоей, представляли милость Твою, задумывались о милости Твоей. Среди храма Твоего, можно сказать, вокруг, в окружении храма Твоего, а можно сказать, будучи храмом своим, бекерев, внутри Твоего храма, находясь как внутри Твоего храма, внутри Твоего присутствия, потому что Ты сказал, постройте мне святилище, я буду обитать среди вас. Снова хесед в плане милости от верности завету происходящему. Мы видели, мы думали о милости Твоей в моменты, когда не все так хорошо, как кажется. Можно смотреть на разные комментарии и видеть, что, например, Рабби Шломо Ицхак писал свой комментарий во время крестовых походов, когда будущее Израиля не виделось так, как оно видится сейчас, когда были не самые светлые дни для Израиля. И, конечно же, на протяжении еврейской истории было много таких периодов. Здесь говорится, мы твою верность видим, мы ее видим, мы видим в раздумии о том, что ты хочешь жить среди своего народа, что ты верен своему народу, что ты строишь свой народ и хочешь жить среди него. Не то, что ты, как сказать, слово, видя красоту, видя устройство храма, мы понимаем, что Господь говорит, постройте мне святилище, я буду обитать среди вас. И вот его милость, обитание среди нас является, и мы наблюдаем эту милость. Именно об этом идет речь. Не совсем о привязке к биографии, географии, потому что дальше мы читаем «Кишимха Элоим», как имя твое, Бог. «Кен тилетха аль кицвея арец», так и слава твоя до концов земли. То, что есть святилище, в котором ты живешь, в нас ты живешь. Построено святилище, и ты будешь обитать в нас. То, что Всевышний живет в народе Божьем, что, по сути, мой храм, это дает твою славу до концов земли, до краев земли. «Исмах Арцион» – возрадуется Арцион. Радость на горе Цион. Можно сказать, мы видели такие метафоры в псалмах, когда горы хлопают в ладоши, горы радуются, разрадуются гора Цион, тигально бнот Иуда, и возвеселятся дочери Иуды, народ иудейский, лиман мишпатеха, ради уставов твоих. Мишпатеха, мы говорили, что очень часто это законы взаимоотношений между людьми, это то социальное отношение, которое в обществе, отношения между людьми в обществе, то какой есть народ, в котором живет Бог, не насколько он сильный, не какая у него армия, не какие у него дворцы, что там у него внутри. Сабу Цион Вакифуа. Обойдите Сион и обойдите его по кругу. Сахру Мигдалея, почитайте башни его. Снова, если понимать это песнопение, как толкует, как песнопение поднимающихся три раза в год, сказать, смотри, какое сооружение. С другой стороны, понятно, это только сооружение архитектурное, не останется от него камня на камне. Об этом говорили ученики Машеху. Посмотри, как прекрасно все. Посмотри, как здесь все хорошо отстроено. И он сказал им, не в этом дело. Обойдите Сион и посчитайте башни его. Шиту левхем, обратите сердце свое, лихайла, на воинство его. Если представить себе, сколько народу собирается в Иерусалиме. Весь народ Божий, который собирается в Иерусалиме, вот про города любят говорить, такой-то город не резиновый, все сюда понаехали, все сюда понасобирались, а Москва не резиновая, Нью-Йорк не резиновый, и Монте-Карло тоже не резиновая. Иерусалим не резиновый, но обойдите его, посчитайте, посчитайте башни, посмотрите, сколько народу в нем. Убедитесь, что не на самой горе, не в самом храме. Еврейская традиция описывает одно из чудес, происходящих в Иерусалиме, что столько народу собирается туда, и никто не сказал мне тесно. У нашего святилища на самом деле неограниченная вместимость. Никому не будет тесно. Пазгу Арманатея, как вознесены дворцы. Снова есть аллюзия на Ишаяу, который говорит о горе Господней, которая превозносится, которая вознесена. И весь народ Божий там, в этом Иерусалиме. Идите посмотрите это. Лиман тисапру лидор ахарон, чтобы вы рассказали, чтобы это было, чтобы вы могли передавать и рассказать детям вашим, чтобы слава Бога, который воцарился на всей земле, передавалась, чтобы вера этого единого Бога передавалась. Кизе Элоим, это Бог наш. Элоину улам ваэт, Бог наш вечный. У инэгейну, Он будет вести нас. Дальше есть слово «аль-мут». Его можно перевести, если дословно переводить, до смерти. Он будет наш Богом, нашим Богом до самой смерти. Но это достаточно странная фраза. В Септуагинте этого момента нет. Некоторые говорят, что можно перевести его в начало 49-го псалма. И «аль-мут» – это название музыкальный инструмент, или, как обычно это говорится в примечаниях в псалмах, но можно понять «Аламот» как «вечно», и он будет нашим вечным водителем, он наш вождь навеки. Хотя многие переводы дают здесь «до смерти». Ну, смерть в конце этого псалма подходит, на мой взгляд, не очень хорошо. Снова, я не даю единственно правильную версию, я только подкидываю дровишки в костер размышлений о библейских текстах. Это, Божьей милостью, 48-й псалом. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша учеба была молитвой за скорейшее возвращение домой всех заложников, чтобы они вернулись в скорости и без ущерба для безопасности страны. Да благословит Всевышний вас и семьи ваши, детей ваших и родителей ваших, да исцелит больных, да подкрепит нуждающихся, да даст Всевышний мир тем, кто сегодня под бомбежкой, тем, кто сегодня под обстрелом, тем, кто против своей воли оказался на войне, даст утешение тем, кто потерял своих близких, даст покой тем, кто беспокоится за своих близких, да благословит вас и семьи ваши всем изобилием своих благословений. Мы с вами увидимся с Божьей помощью в воскресенье, в Йом Ришон, Шаббат, Шалом, доброй субботы и